Несчастные рабы пробирались к нему тайком под покровом темноты и, урывая время от считанных часов отдыха, старались хоть чем-нибудь оплатить своему товарищу за ту ласку, с которой он относился к ним. Чем они могли помочь ему? Подать кружку холодной воды и только. Но с какой любовью это делалось? Слезы падали на мужественное, бесчувственное чело Тома. Слезы жалких, невежественных язычников, которых его терпеливая любовь научила молиться обретенному напоследок Богу, не оставляющему ни одной молитвы без ответа. Касси тоже узнала о жертве, принесенной ради нее и Эмилины. Не посчитавшись с опасностью, она вышла накануне вечером из своего убежища и прокралась в чулан. И те прощальные слова, которые Том еще мог прошептать этой ожесточенной, во всем отчаявшейся женщине, растопили лед, сковывающий ее душу, и она расплакалась впервые за долгие годы. Когда Джордж вошел в чулан, сердце у него мучительно сжалось, перед глазами поплыли круги. «Не может быть! Не может быть!» — проговорил он, опускаясь на колени перед Томом. «Дядя Том! Друг мой!» Знакомый голос достиг слуха умирающего. Он чуть повел головой, улыбнулся и сказал: «И одр мой смертный мягче пуха по воле Господа Христа». Слезы, делающие честь мужественному сердцу юноши, хлынули у него из глаз, когда он склонился над своим несчастным другом. «Дядя Том, очнись! Скажи хоть слово! Посмотри на меня! Я Джордж! Ты не узнаешь своего маленького Джорджа?» «Мистер Джордж!» Чуть слышно прошептал Том, открывая глаза и растерянно озираясь по сторонам. «Мистер Джордж!» Мало-помалу сознание вернулось к нему. Его блуждающий взгляд прояснился. Лицо осветила счастливая улыбка. Пальцы мозолистых рук переплелись на груди. По щекам побежали слезы. «Слава Создателю! Больше мне ничего... ничего не нужно. Меня помнят, не забыли. Как хорошо стало на сердце. Теперь я могу спокойно умереть». «Ты не умрешь, дядя Том, и не думай об этом. Тебе нельзя умирать. Я выкуплю тебя, увезу домой», — горячо заговорил Джордж. «Поздно, мистер Джордж, теперь уже поздно. Господь заплатил за меня сполна. В его обители мне будет лучше, чем в Кентукки».
«Дядя Том, не умирай! Я не перенесу этого! Сколько ты выстрадал, бедняк! И где я нашел тебя в грязном чулане, всеми брошенного?»
«Не называйте меня бедняком, мистер Джордж. Я был бедняком, но это время давно миновало. Теперь я стою у врат блаженства. Небеса близки, мистер Джордж. И победу даровал мне Христос, да святится имя Его». Джордж молчал, потрясенный силой, страстью и убежденностью, вложенной в эти прерывистые слова. Том коснулся его руки и заговорил снова: «Только не рассказывайте Хлое, что вы здесь увидели. Зачем ее огорчать, бедняжку? Скажите ей, что я приобщился к славе Господней, и меня уже никому не удержать на земле. Еще скажите, что Господь не покидал меня ни на минуту и облегчал мне путь к Нему. Ребятишки мои, дочка, как подумаю о них, так сердце разрывается на части. Скажите им, мистер Джордж, пусть идут по стопам отца. Поклон от меня передайте хозяину и хозяйке. Добрая у нее душа. И всем, всем.
Если бы вы знали, как я их всех люблю. Одна любовь у меня в сердце, мистер Джордж. Какое счастье верить.
В эту минуту Легри подошел к дверям чулана, с притворным безразличием заглянул внутрь и отвернулся.
«Негодный!» — крикнул Джордж, не в силах сдержать гнев. «Одно утешение! Поплатится он когда-нибудь за свои грехи!» «Не говорите так, мистер Джордж!» Том взял его за руку. «Мне за него страшно. Господь простил бы ему грехи, если бы он, несчастный, раскаялся. Но нет у меня на это надежды».
«У меня тоже нет», — сказал Джордж. «И нечего ему делать в Царстве Небесном».
«Что вы? Что вы? Он не сделал мне ничего дурного, только распахнул передо мною врата Господни».
Радость свидания с молодым хозяином, казалось, вдохнули новые силы в сердце умирающего Тома, но ненадолго. Он словно погас, закрыл глаза, на лицо его легла таинственная тень потустороннего мира. Глубокий вздох, один, другой, и торжествующая победная улыбка озарила эти черты.
Кто? Кто отнимет у нас любовь к Всевышнему?
Послышался еле внятный шепот, и словно сон смежил ему веки. Юноша, не шелохнувшись, долго смотрел на бездыханное тело. Чувство благоговения охватило его. Он закрыл мертвые глаза своего друга, повторяя мысленно: «Какое счастье верить!» Поднялся с колен и, обернувшись, увидел позади себя Легри. Смерть, свидетелем которой Джордж был всего лишь минуту назад, обуздала в нем юношескую горячность. Присутствие этого человека внушало ему только омерзение, и он решил покончить с ним, не тратя лишних слов.
«Вы получили с него все, что могли. Больше он вам не понадобится», — сказал юноша, твердо глядя Легри в глаза. «Сколько вам заплатить за мертвого? Я хочу похоронить его».
«Я мертвецами не торгую», — угрюмо буркнул Легри. «Хороните дело ваше».
«Ребята», — властным голосом сказал Джордж, обращаясь к толпе негров, которые молча смотрели на бездыханного Тома. «Помогите мне донести его до тележки и достаньте где-нибудь за ступ». Те сразу бросились выполнять приказания. Один побежал искать за ступ, двое других подняли тело. Джордж словно не замечал Легри, а тот, не решаясь прикословить ему, засвистел с напускным равнодушием и отправился следом за всеми к дому. Джордж вынул из тележки сиденье, послал на освободившееся место свой плащ и помог осторожно пустить на него мертвого. Потом он повернулся к Легри и заговорил изо всех сил, стараясь сдержать себя.
«Я еще ничего не сказал вам о вашем злодеянии. Сейчас не время и не место обсуждать это. Но, сэр, правосудие покарает вас за невинно пролитую кровь. Вы совершили убийство, и я этого так не оставлю. Дайте мне только доехать до ближайшего города. Властям все будет известно».
«Ну и пусть!»
— крикнул Легри, презрительно щелкнув пальцами.
«Посмотрим, что у вас получится из этой затеи. Свидетели есть? Кто подтвердит ваши показания? Что, взяли?»
Легри хорохорился неспроста. Джордж понял это сразу. Кроме них двоих на плантации не было ни одного белого человека, а с показаниями негров в суде не считаются. Джорджу хотелось крикнуть так, чтобы небо содрогнулось от его крика. «Где же справедливость?» Но он знал, что это ничему не поможет.
«Негр сдох, подумаешь, важность», — сказал Легри.
Эти слова были искрой, упавшей в пороховой погреб. Благоразумие не было в числе добродетелей кентуккийского юноши. Он одним ударом сбил Алегри с ног и стал над ним, преисполненный благородного гнева. Некоторым людям побои идут явно на пользу. Эти люди немедленно проникают с уважением к тому, по чьей милости им пришлось уткнуться носом в грязь. Так было и с Легри. Он встал, отряхнулся и проводил почтительным взглядом медленно удаляющуюся тележку. Проводил, заметьте, не вымолвив ни слова ей вслед. Выехав за границу усадьбы, Джордж увидел небольшой песчаный пригорок, на котором росло 2-3 деревца. Там он велел вырыть могилу. «Плащ с собой возьмете, сударь?» — спросили негры, когда могила была готова. «Нет-нет, похороните его в нем». «Что я могу дать тебе, бедный мой друг? Возьми хоть этот плащ». Тело опустили в могилу, и негры, храня глубокое молчание, стали забрасывать ее землей, потом насыпали холмик и обложили его свежим дерном. «Теперь можете идти», — сказал Джордж, сунув каждому по монете. Но они медлили, переминаясь ноги на ногу. «Если бы сударь купил нас», — начал один из них. «Тяжко нам здесь, сударь», — подхватил другой. «Будьте милостивы, купите нас». «Не могу, не могу», — с трудом выговорил Джордж и махнул рукой. «Не простите, это невозможно». Бедняги понурились и молча побрели прочь. «Боже правый!» — воскликнул юноша, опускаясь на колени у могилы. «Призываю тебя в свидетели! Клянусь тебе, что с этой самой минуты я отдам все свои силы на то, чтобы стереть позорное клеймо рабства с моей страны». На месте упокоения нашего друга нет памятника. Да памятник и не нужен ему. Господь знает, где он лежит, и, даровав своему рабу бессмертие, призовет его к себе в день славы своей. Не скорбите о нем. Не скорбь, а радость должна рождать в наших сердцах такая жизнь и такая смерть. Величие Бога в самоотречении и любви, мирская власть, мирские богатства не приведут к нему. И благословенны те, кто безропотно несет крест свой, те, кого он призывает к себе, ибо не о них ли сказано: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Глава 42. Все это время слуги Легри по каким-то непонятным причинам то и дело вспоминали старую легенду о привидении. Шепотом из уст в уста передавалось, что глубокой ночью в доме слышатся чьи-то шаги. Сначала на чердачной лестнице, потом в комнатах. Верхнюю дверь запирали на ключ, но это не помогло. У привидения либо была отмычка в кармане, либо оно пользовалось привилегией, испокон веков дарованной этим таинственным существам, и проникала сквозь замочные скважины, наводя на всех ужас своими ночными прогулками. Свидетели этих прогулок несколько раз расходились в своих показаниях относительно внешности привидения главным образом потому, что у негров, а насколько нам известно и у белых, при встречах с существами сверхъестественными принято крепко-накрепко зажмуривать глаза, лезть с головой под одеяло или накрываться юбкой, а также другими предметами туалета, годными для этой цели. Ни для кого не секрет, что когда телесные очи бездействуют, очи духовные приобретают необычайную зоркость и проницательность. Так было и на сей раз, вследствие чего возникла целая галерея достовернейших портретов привидения, Ну, как это часто наблюдается в живописи, они сильно разнились между собой, совпадая лишь в одной детали, а именно в наличии белого савана. Как бы то ни было, а у нас есть все основания утверждать, что в положенные для переведения часы чья-то высокая закутанная белая фигура действительно появлялась в доме Легри, отворяла двери, бродила по комнатам, исчезала, возникала вновь и, наконец, скользила вверх по лестнице на заколоченный чердак. А утром все двери оказывались запертыми на ключ, как будто ничего такого и не было. Легри не мог не слышать всех этих пересудов, и чем тщательнее негры старались скрыть их от хозяина, тем больше они на него действовали. Он стал все чаще и чаще выпивать, на людях храбрился, осыпал всех бранью, а по ночам мучился кошмарами. На другой день после того, как Джордж Шельби увез тело Тома, Легри уехал в город и закутил там напропалую. Домой вернулся поздно, чуть живой, заперся у себя в спальне, вынул ключ из замка и лег спать. В конце концов, пусть дурной человек принимает все меры, чтобы заглушить голос нечистой совести, на то его воля, но с душой человеческой не так-то легко сладить, она вещь беспокойная, обременительная. Кому ведомы границы и пределы ее, кому ведомы ее сомнения, ее страх перед вечностью? Не безумец ли тот, кто замыкается на ключ от духов, хотя в груди у него живет дух, с которым ему страшно оставаться один на один? Хотя голос этого духа, громкий, словно труба предвечного, не заглушить никакими силами. Итак, Легри заперся у себя в спальне, приставил изнутри стул к двери, зажег ночник на столике и положил рядом с ним два пистолета. Потом проверил, закрыты ли окна, и со словами «Теперь мне сам дьявол не страшен», лег в постель. Умаявшись за день, Легри спал крепко, но вот какая-то тень, мелькнув в его снах, сжала ему сердце предчувствием беды. Это Касси, и она держит в руках саван, саван его матери. Вдали послышались крики, стоны. Он знал, что все это снится ему, с трудом открыл глаза и полусонный, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, от ужаса почувствовал, как дверь распахнулась, и кто-то вошел в комнату. Стряхнув с себя оцепенение, он круто повернулся на другой бок. Да, дверь открыта настежь. Еще секунда, и погас ночник. Его потушила чья-то рука. В окно, пробиваясь сквозь туман, лился мутный свет луны. Что это? Кто-то в белом скользит по комнате. Слышен легкий шелест призрачных одежд. Привидение остановилось у кровати, коснулось ледяными пальцами его руки. Зловещий, приглушенный голос проговорил трижды одно и то же слово. «Идем, идем, идем». Легри лежал, обливаясь холодным потом, и вдруг все исчезло. Он вскочил с кровати, рванул на себя дверь и, убедившись, что она заперта, без чувств грохнулся на пол. После этой ночи Легри запил, не зная удержу, забыл всякую меру. Вскоре на соседних плантациях и в городе разнесся слух, что Саймон при смерти, и это была правда. Пьянство довело его до того страшного недуга, который рождает в помраченном разуме предчувствие неотвратимого возмездия за все содеянные грехи. Легри метался, кричал, и бред его был так страшен, что в комнату к нему никто не решался заходить. И все время ему чудилось, будто возле его кровати стоит грозное привидение в белом саване, повторяющее одно и то же слово «идем, идем, идем». По странной случайности, наутро после той ночи, когда призрак впервые появился в комнате Легри, дверь на веранду оказалась открытой. А кое-кто из негров видел, как по ясневой аллее, ведущей к дороге, пробежали две белые фигуры. Эмилина и Касси только на рассвете остановились передохнуть в небольшой рощице недалеко от города. Касси оделась, как одеваются креолки, во все черное. Густая вуаль на маленькой черной шляпе совершенно скрывала ее лицо. Беглянки условились, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эмилина за ее служанку. Касси ничего не стоило сыграть эту роль. Воспитанная в богатом доме, она умела хорошо держаться, говорила по-французски, а от прежних времен у нее остались еще кое-какие наряды и драгоценности. На окраине города они купили дорогой чемодан, наняли носильщика, и наша важная дама появилась в маленькой городской гостинице в сопровождении мальчика, катившего на тачке ее тяжелую поклажу и нагруженной свертками Эмилины. Первый, кто они там встретили, был Джордж Шельби, задержавшийся в городе в ожидании парохода. Касси разглядела этого молодого человека еще в свой глазок на чердаке, видела, как он увез тело Тома, и с тайным злорадством наблюдала за его стычкой с Легри. Разгуливая по дому в образе привидения, она послушала разговоры негров, узнала, кто он, какое отношение имеет к Тому, и сразу прониклась к нему чувством доверия. А теперь, к ее радости, выяснилось, что они поедут на одном пароходе. Внешность Касси, ее осанка и манеры, а больше всего деньги, которые она тратила не скупясь, были способны усыпить любое подозрение. Люди вообще склонны смотреть сквозь пальцы на тех, кто хорошо платит, и, зная это, Касси предусмотрительно запаслась солидной суммой на расходы. В сумерках на реке послышались гудки. Джордж Шельби с учтивостью, свойственной всем кентуккийцам, посадил Касси на пароход и устроил ее в хорошей каюте. Пока шли под Ред-Ривер, Касси не появлялась на палубе, сказавшись больной, а ее преданная служанка ни на шаг не отходила от постели госпожи. Но вот добрались до Миссисипи. Джордж узнал, что незнакомка тоже собирается ехать вверх по реке, и, посочувствовав ее слабому здоровью, предложил достать ей отдельную каюту на одном пароходе с ним. И в тот же день все трое пересели на большое судно, которое понеслось на всех парах вверх по Миссисипи. Касси быстро оправилась от своего нездоровья. Она сидела на палубе, выходила к общему столу и привлекала к себе взгляды всех пассажиров, говоривших между собой, что в молодости эта женщина, вероятно, была красавицей. Джордж с первой же встречи с Касси уловил в ней смутное сходство с кем-то, но никак не мог вспомнить, с кем именно. Сидя за столом в салоне или у дверей своей каюты, Касси то и дело чувствовал на себе его взгляд, а он, встречаясь с ней глазами, скромно отводил их в сторону. В сердце ее закралось сомнение – уж не заподозрил ли чего-нибудь этот юноша? И, наконец, она решила положиться на его великодушие и поведала ему все. Джордж был готов прийти на выручку любому беглецу с плантации Легры, о которой он не мог ни говорить, ни думать, спокойно и со свойственным его возрасту пренебрежением к возможным последствиям своих поступков, обещал обоим женщинам сделать все, лишь бы помочь им. Каюту рядом с Касси занимала француженка, мадам Дету, путешествовавшая с очаровательной девочкой лет 12. Услышав, что Джордж уроженец Кентукки, эта дама проявила явное желание познакомиться с ним, и знакомство вскоре состоялось, чему немало способствовала ее хорошенькая дочка, которая могла у кого угодно прогнать скуку, навеянную двухнедельным пребыванием на пароходе. Джордж часто сидел у двери каюты мадам Дету, и Касси слышала с палубы их беседы. Француженка подробно расспрашивала своего собеседника о Кентукки, где она, по ее словам, жила когда-то. Джордж с удивлением узнал, что они были почти соседями, а в дальнейших разговорах юношу все больше и больше поражала осведомленность, которую выказывала мадам Дету, вспоминая многие события и многих обитателей его родных мест.
«А среди ваших соседей нет плантаторов по фамилии Гаррис?» — спросила как-то француженка.
«Да, есть такой старикашка и живет недалеко от нас», — ответил Джордж. «Впрочем, мы с ним редко встречаемся».
«Он, кажется, крупный рабовладелец», — продолжала мадам Дету, небрежностью тона, явно стараясь скрыть, насколько ее интересует этот вопрос.
«Совершенно верно», — подтвердил Джордж, удивляясь, почему так волнуется эта женщина.
«Вам, быть может, приходилось слышать, у него был невольник, мулат Джордж. Вы не знаете такого?»
«Джорджа Гарриса? Прекрасно знаю. Он женился на служанке моей матери, но потом убежал в Канаду».
«Убежал?» — живо переспросила мадам Дету. «Слава Богу!» Джордж в недоумении воззрелся на нее, но промолчал. И вдруг мадам Дету закрыла лицо руками и расплакалась.
«Это мой брат», — сказала она. «Что вы говорите?» — воскликнул Джордж вне себя от изумления.
«Да». Мадам Дету горделиво вскинула голову и утерла слезы.
«Да, мистер Шельби, Джордж Гаррис, мой брат». Боже мой! Юноша отодвинул стул и во все глаза уставился на свою собеседницу. Меня продали на юг, когда он был еще мальчиком, продолжала мадам Дету. Но я попала к доброму, великодушному человеку. Он увез меня в Вест-Индию, дал мне свободу и женился на мне. Я овдовела совсем недавно и решила съездить в Кентукки на поиски брата. Я хочу выкупить его. Да-да, припоминаю. Джордж говорил, что у него была сестра Эмили, которую продали на юг. А вот она перед вами, прошептала мадам Дету. Расскажите мне, какой он? Ваш брат — достойнейший молодой человек, хотя он вырос рабом, — сказал Джордж. Его уму и твердости характера все отдавали должное. Я хорошо его знаю, потому что он взял жену из нашего дома. «А что вы скажете о ней?» — живостью спросила мадам Дету. «Ну, это настоящее сокровище. Красавица, умница и такая приветливая, ласковая, набожная. Она воспитывалась у моей матери как родная дочь». Чему только ее не учили, и читать, и писать, и рукодельничать. А как она прекрасно пела! «Она у вас в доме и родилась?» — спросила мадам Дету. «Нет, мой отец купил ее в одну из своих поездок в Новый Орлеан и привез матери в подарок. Ей было тогда 8-9. Отец так и не признался, сколько он за нее заплатил. Но недавно, роясь в его бумагах, мы нашли купчую. Сумма, скажу вам, оказалась огромная». Вероятно, потому что девочка была необычайно красивая. Джордж сидел спиной к Касси и не мог видеть, с каким напряженным вниманием она подслушивала их разговор. Когда он дошел до этого места в своем рассказе, Касси вдруг тронула его за плечо и, бледнее от волнения, спросила: «А вы не помните, у кого ее купили?» «Если не ошибаюсь, сделку совершил некий Симмонс. Во всяком случае, купчая крепость подписана его именем». «Боже мой!» — воскликнула Касси и без чувств упала на пол. Джордж и мадам Дету в смятении вскочили с мест. Наш герой в пылу человеколюбия опрокинул графин с водой и разбил один за другим два стакана. Дамы, услышав, что кому-то дурно, столпились в дверях каюты, так что свежий воздух уже не мог туда проникнуть. Одним словом, все, что полагается делать в таких случаях, было сделано. А бедная Касси, придя в себя, отвернулась лицом к стене и заплакала, как ребенок. «Матери, может быть, вам понятны ее чувства? А если нет, знайте, Касси уверовала, что судьба смилостивилась над ней и что она увидит свою дочь». Несколько месяцев спустя они свиделись. Глава 43. Нам осталось досказать совсем немного. Джордж Шельби, как и подобая человеку молодому, горячо заинтересовался этой романтической историей и, следуя побуждению своего доброго сердца, не замедлил переслать Кассе документ о продаже Элизы, дата которого и подпись «Симмонс» подтверждали то, что она знала о своей дочери. Теперь Кассе оставалось только отыскать ее следы, ведущие в Канаду. Судьба, столь неожиданно столкнувшая мадам Дету и Касси на их жизненном пути, сблизила обоих женщин. Они поехали дальше вместе и стали наводить справки на станциях подпольной дороги, где обычно находили пристанище беглые невольники. В Амхерсберге их направили к тому доброму миссионеру, в дом которого Джордж и Элиза попали прямо с парохода, и, следуя его совету, они поехали в Монреаль. Наши беглецы жили на свободе уже 5 лет. Джордж работал в мастерской у одного механика, и его жалования вполне хватало на содержание семьи, успевшей увеличиться за это время, так как у Элизы родилась дочь. Маленький Гарри, красивый, умный мальчик, ходил в школу. Учение давалось ему легко. Почтенный миссионер, приютивший в свое время Джорджа и Элизу, проникся таким сочувствием Касси и мадам Дету, что, вняв просьбам последней, обещавшей к тому же взять на себя все дорожные расходы, отправился вместе с ними в Монреаль. А теперь представьте себе небольшой чистенький домик на окраине этого города. Приближается вечер.
В очаге весело потрескивает огонь. На столе с белоснежной скатертью все готово к ужину. В дальнем углу комнаты стоит еще один стол, крытый зеленым сукном. На нем письменные принадлежности, бумаги, тут же на стене полочка с книгами. Этот уголок служит Джорджу кабинетом. Тяга к знанию, побудившая молодого мулата еще в прежние тяжелые годы тайком от хозяина выучиться грамоте, и теперь заставляет его отдавать весь досуг учению. Он сидит за письменным столом и делает выписки из какой-то толстой книги. «Джордж», — говорит ему Элиза, — «тебя весь день не было дома. Кончай свои занятия, давай поговорим». Маленькая Элиза спешит ей на помощь. Она подбегает к отцу, отнимает у него книгу и карабкается к нему на колени, не спрашивая, доволен он или нет. «Ах ты, проказница!» — говорит Джордж, покоряясь этой властной маленькой особе, как и подобает мужчине при подобных обстоятельствах. «Умница, дочка!» — говорит его жена, нарезая хлеб. Наша Элиза стала немного старше, полнее, солиднее, но каким спокойствием, каким счастьем дышит ее лицо! «Ну что, решил задачу, дружок?» спрашивает Джордж, гладя сына по голове. Гарри давно расстался со своими длинными кудрями, но глаза и ресницы у него прежние, и лоб все такой же чистый и высокий. Он заливается румянцем и отвечает торжествующим голосом. «Реши, папа, сам решил, мне никто не помогал». «Молодец», — говорит Джордж. «Полагайся только на себя, сынок, и пользуйся тем, что можешь учиться». У твоего отца такого счастья не было. В эту минуту раздается стук в дверь, и Лиза идет открывать ее. Слышен радостный возглас. «Как? Это вы?» Джордж спешит в переднюю и приветствует радостно доброго миссионера из Амхерсберга. Следом за ним входят две женщины, и Лиза приглашает их сесть. Сказать по чести, добрейший миссионер заранее обдумал программу этого свидания и всю дорогу убеждал обоих женщин не нарушать ее стройного порядка. Сначала все шло как по писанному. Миссионер усадил своих спутниц, вынул из кармана платок, вытер лицо и только хотел начать давно заготовленную речь, как вдруг, о ужас! Мадам Дету, расстроив все его планы, кинулась к Джорджу на шею со словами: «Джордж, ты не узнаешь меня! Я твоя сестра Эмили!» Касси все еще держала себя в руках, и она справилась бы со своей ролью до конца, если перед ней вдруг не появилась маленькая Элиза, точно копия той Элизы, которая осталась у нее в памяти. Малютка во все глаза уставилась на незнакомую женщину, и Касси не выдержала, схватила внучку на руки, прижала к груди и воскликнула, не сомневаясь в правоте своих слов: «Радость моя! Я твоя мама!» Что и говорить, трудно в таких случаях придерживаться заранее установленного порядка. Однако, в конце концов, миссионер кое-как успокоил всех и произнес свою запоздалую речь. Она так ему удалась, что его слушатели обливались слезами. А это, согласитесь, могло польстить самолюбию любого оратора и древних времен, и наших дней. Они преклонили колени, и добрый миссионер прочитал молитву, ибо есть чувства, столь высокие и сильные, что излить их можно лишь в словах, обращенных к всемогущему. Потом близкие, вновь обретшие друг друга, обнялись, возблагодарив того, кто спас их от бед и невзгод, и неисповедимыми путями свел воедино. В записную книжку одного канадского миссионера занесены доподлинные случаи, которые странностью своей превосходят всякую выдумку. Да и может ли быть иначе, когда система рабовладения способна разметать по свету целые семьи, подобно тому, как ветер подхватывает и уносит за собой осенние листья? Те, кто долгие годы оплакивал друг друга, часто соединяются вновь на спасительных берегах Канады. И нельзя выразить словами, с какой радостью встречают здесь каждого новоприбывшего в надежде на то, что он принесет весть кому о матери, кому о сестре, сыне, дочери, жене, все еще затерянных в непроницаемой тьме рабства. Деяния, о которых слышишь здесь, полны не столько романтики, сколько героизма. Не страшась пыток, бросая вызов о самой смерти, беглецы добровольно пробираются назад, туда, где их подстерегает опасность, лишь для того, чтобы вызволить из рабства сестру, мать, жену. Канадский миссионер рассказывал нам об одном молодом человеке, который был пойман дважды, предан плетям и снова бежал из позорного плена, а потом написал другу, что он и в третий раз попытается пробраться в Америку, чтобы вывести оттуда свою сестру. Скажите мне, уважаемый сэр, кто он, этот молодой человек? Герой или преступник? Разве вы не поступили так же бы ради своей сестры? И разве вы осудите его? Но вернемся к нашим друзьям. Когда мы оставили их, они утирали слезы и приходили в себя после такой неожиданной и счастливой встречи. Хозяева и гости садятся за стол и заводят беседу. Все настроены радостно, если не считать маленькой Элизы, которая полна недоумения. Незнакомая тетя держит ее на коленях, то и дело прижимает к груди и вдобавок отказывается от пирога, уверяя, будто у нее есть что-то такое, что лучше всяких лакомств. Проходит день, другой, и читатель не сразу узнает Касти. Такая перемена произошла в ней за этот короткий срок. Ее взгляд, прежде полный безграничного отчаяния, смягчился, затеплился лаской. Она обрела семью и дорогу к ее сердцу, истомившуюся без любви, прежде всего нашли дети. Маленькая Лиза была ей ближе родной дочери, ибо Касти видела в этом ребенке двойника той дочери, что она потеряла много лет назад. И малютка послужила связующим звеном между матерью и дочерью, которые с ее помощью узнали и полюбили друг друга. Набожность Элизы, подкрепленная постоянным чтением Священного Писания, помогла ей направить на путь истины колеблющуюся, измученную душу матери. Касси всем сердцем отозвалась на ее благотворное влияние и стала доброй и верной христианкой. На следующий день после встречи с братом мадам Дету более подробно посвятила его в свои дела. Покойный муж оставил ей немалое состояние, и теперь она великодушно предложила поделиться им с семьей Джорджа. На ее вопрос, как лучше всего употребить эти деньги, Джордж ответил: «Дай мне возможность получить образование, Эмили. Это всегда было моей заветной мечтой. А остального я добьюсь сам». По зрелом размышлении было решено на несколько лет переехать всей семьей во Францию, что они и сделали, взяв с собой Эмилину. В пути прелестная девушка покорила сердце первого помощника капитана и по прибытии на место вскоре обвенчалась с ним. Джордж 4 года прилежно учился в одном французском университете и достиг своей цели, стал образованным человеком. Политические волнения во Франции заставили его снова увести семью в Америку. Свои убеждения и чувства он лучше всего выразил сам в письме к одному другу. «Будущее мое все еще не ясно», – писал Джордж. «Правда, ты говоришь, что белые согласятся терпеть в своем обществе человека с таким цветом кожи, как у меня? Тем более, что жена и дети мои совсем светлые. Ну что ж, может быть. Но представь себе, я вовсе этого не жажду. Все мои симпатии на стороне того народа, которому принадлежала моя мать. Для моего отца я был ничем, не лучше породистой собаки или чистокровной лошади. Моя несчастная, убитая горем мать видела во мне своего ребенка, и хотя мы с ней так и не встретились после того, как ее продали, я знаю, что она любила меня до последнего дня своей жизни. Когда я вспоминаю то, что она выстрадала, вспоминаю муки, выпавшие на мою долю, на долю моей героини-жены и моей сестры, проданной на невольничьем рынке в Новом Орлеане, у меня нет ни малейшего желания выдавать себя за американца или иметь что-то общее с ними. Я хочу связать свою судьбу с угнетенным, повергнутым в рабство народом Африки. И если бы меня спросили, хочешь ли ты, чтобы твоя кожа посветлела, я бы ответил: нет, пусть она будет еще темнее. Все мои мечты, все мои помыслы устремлены к тому, чтобы мир признал нас. Я хочу увидеть народ, который обрел независимость существования. А где его искать? Не в Гаити, ибо гаитянам не с чего начинать. Источнику не взмыть выше водомета. Раса, сформировавшая характер гаитян, была изнеженная, изжившая себя. И, разумеется, пройдут века, прежде чем этот народ, лишенный самостоятельности, достигнет чего-либо. Куда же мне обратить свой взор? На берегах Африки я вижу республику, возглавляемую лучшими ее сынами, теми, кто благодаря своей энергии и образованности смог вырваться из цепей рабства. Слабая в начальную свою пору, она, наконец, преодолела эту слабость и добилась признания Франции и Англии, добилась того, что ее приняли как нацию, равную всем другим на земном шаре. Туда, в эту республику, я и хочу поехать, и там найду народ, который мне по сердцу. Знаю, знаю, теперь вы все ополчитесь на меня, но прежде чем судить, дайте мне сказать слово. Живя во Франции, я с глубочайшим интересом изучал судьбу моего народа в Америке. Я следил за борьбой аболиционистов и колонизаторов, и отсюда со стороны получил представление о ней более ясное, чем мог бы получить, будучи непосредственным участником этой борьбы. Я верю и надеюсь, что Африка пойдет по пути христианства. Африканская раса не привыкла повелевать, господствовать, но ей нельзя отказать в мягкости, великодушии и снисходительности. Пройдя горнило рабства, она должна всем сердцем воспринять высокую доктрину любви и всепрощения, которая одна принесет ей победу и охватит весь африканский континент. Я, увы, не справлюсь с этой задачей, ибо кровь, что течет в моих жилах, слишком горяча. Она наполовину англосаксонская, но рядом со мной живет красноречивый проповедник Слова Божия, моя дорогая жена. Когда я заблуждаюсь, она мягко наставляет меня на путь истины и не дает мне забывать о высокой миссии нашего народа. Как бы ты ни относился к моему решению, не теряй веры в меня и знай, что я всем сердцем предан своему народу. Джордж Гаррис. Через несколько недель Джордж с женой, матерью жены, сестрой и детьми уехал в Африку. Надеюсь, мы не ошибемся, если скажем, что мир еще услышит о нем. Нам осталось добавить несколько слов о мисс Офелии Топси, а заключительную главу мы посвятим Джорджу Шельби. Мисс Офелия привезла Топси в Вермонт к великому неудовольствию своего сурового и чопорного семейства. На первых порах Топси считали досадной помехой, нарушающей размеренный ход жизни в доме. Однако мисс Офелия так неукоснительно выполняла свой долг по отношению к Топси и добилась таких успехов в ее воспитании, что девочка вскоре снискала любовь не только родных и домочадцев своей наставницы, но и всех их соседей. В 17 лет Топси по собственной своей воле приняла крещение, была принята в лоно христианской церкви и выказала такую ревностность, такое сильное желание нести добро в мир, что вскоре ее послали трудиться на один из миссионерских пунктов в Африке. Живость ума, находчивость, отличавшие Топси с детства, нашли себе более правильное, более надежное применение в миссионерской школе, где она учит детей своей страны. Быть может, некоторым из наших читателей будет приятно узнать, что розыски сына Касси, предпринятые мадам Детю, увенчались успехом. Этот смелый и предприимчивый юноша бежал на север несколько годами раньше, чем его мать, и с помощью тех, кто всегда готов поддержать угнетенных, получил там образование. Пройдет еще немного времени, и он тоже уедет в Африку, где его ждут близкие. Глава 44. Джордж Шельби сообщил матери о дне своего приезда в 2-3 словах. У него не хватило духу написать домой о смерти Тома. Юноша несколько раз брался за перо, но все эти попытки кончались тем, что он, задыхаясь от подступающих к горлу слез, разрывал письмо на клочки, вытирал платком глаза и убегал куда-нибудь успокоиться. В этот день в доме Шельби царило радостное оживление, все ждали приезда молодого мистера Джорджа. Миссис Шельби сидела в уютной гостиной у камина, жаркий огонь которого разгонял холодок осеннего вечера. Стол, накрытый к ужину, под наблюдением нашей старой приятельницы, тетушки Хлои, сверкал серебром и хрустальными бокалами. Разодетая в пух и прах, Новое ситцевое платье, белоснежный передник и высокий, туго накрахмаленный тюрбан. Хлоя безо всякой нужды похаживала вокруг стола, выискивая предлог, чтобы поболтать с хозяйкой, а ее глинцевито-черная физиономия так и сияла от радости. «Хочу, чтобы все было как надо», — сказала она. «Его прибор поставлю поближе к камину. Он любит тепленькое местечко». «Ох, да что же это! Почему Салли не подала новый чайник? Тот, что мистер Джордж подарил нам к Рождеству. Пойду принесу его». И, помедлив, вдруг спросила: «А письмецо мистер Джордж все-таки прислал?» «Прислал, Хлоя. Всего несколько слов. Пишет, если удастся, приедет сегодня вечером. Вот и все». «А про моего старика там ничего не сказано?» — допытывалась Хлоя, переставляя чашки с места на место. «Нет, Хлоя, больше он ни о чем не пишет. Обещает рассказать все по приезде». «Да ведь и мистер Джордж всегда так. Страсть, как любит сам все выложить. Я его повадки знаю. А по правде говоря, на вас, белых, только диву даешься. И охота вам письма писать. Возня-то какая!» Миссис Шелби улыбнулась. «Я все думаю, не узнает мой старик своих ребятишек. Поле-то совсем большая стала, какая бойкая. Она у меня дома сейчас сидит, присматривает за пирогом. Я своему старику его любимый пирог замесила. Точно такой же, когда он ел в тот день, когда прощался с нами. Господи милостивый, как я тогда убивалась!»
Миссис Шелби вздохнула, почувствовав тяжесть на душе при этом воспоминании. Беспокойство не оставляло ее с тех самых пор, как от Джорджа было получено письмо. Она подозревала, что сын неспроста пишет так коротко, видимо, умалчивая о чем-то. «Миссис Шелби, а деньги вы мои приготовили?» — спохватилась вдруг Хлоя. «Приготовила, приготовила. Пусть мой старик посмотрит, сколько я заработала. А знаете, что он мне сказал, этот бандитер? Хлоя говорит, оставайся, не уходи. А я ему отвечаю: спасибо, говорю, я бы с удовольствием осталась. Только мой старик скоро вернется, да и хозяйке без меня трудно. Так и сказала, честное слово. А он хороший человек, этот мистер Джонс». Хлоя с первого дня службы у кондитера мечтала, что когда-нибудь Том убедится собственными глазами в заслугах своей жены, увидев те самые деньги, которыми ей выплачивали жалование. Миссис Шелби охотно согласилась выполнять ее желания и сохраняла их до последнего цента. «Не узнает он, Поле, ни за что не узнает. Ведь ни много ни мало 5 лет прошло с тех пор, как его везли. Она тогда совсем крошка была, едва на ногах стояла. А помните, как Том радовался, когда дочка начала ходить?» Послышался стук колес. «Мистер Джордж!» — крикнула тетушка Хлоя, кидаясь к окну. Миссис Шелби выбежала на веранду и попала прямо в объятия сына. Тетушка Хлоя стояла рядом с ними, напряженно вглядываясь в их лица. «Бедная моя!» — проникновенным голосом сказал Джордж и сжал ее мозолистую черную руку в своих. «Я все бы отдал, чтобы привести его домой, но он ушел от нас». Миссис Шелби горестно вскрикнула, Хлоя же не проронила ни слова. Втроем они вошли в гостиную. Деньги, которыми так гордилась тетушка Хлоя, по-прежнему лежали на столе. «Возьмите, миссис», — сказала она, собирая их со стола и дрожащей рукой протягивая хозяйке. «Глаза бы мои не глядели на эти деньги. Чуяло мое сердце, что так и будет. Продали его, а там ему и смерть пришла. Уморили». Хлоя повернулась и, гордо вскинув голову, зашагала к двери. Миссис Шелби догнала ее, взяла за руку, усадила в кресло и сама села рядом. «Бедная ты моя, хорошая», — сказала она. Хлоя уронила голову ей на плечо и проговорила сквозь горькие рыдания:
Простите меня, миссис. Я сама не своя. Сердце разрывается на части. Знаю, все знаю, заливаясь слезами, сказала миссис Шельби. Но не мне исцелять твои раны. Врачует их Христос. Наступило долгое молчание. Они плакали все трое. Наконец Джордж сел, взял тетушку Хлою за руку и бесхитростными, трогательными в своей простоте словами рассказал ей о смерти Тома, повторив его полный любви прощальный привет близким. Прошло около месяца, и вот однажды утром всех негров, живших в поместье Шельби, созвали в большой зал господского дома послушать, что им скажет молодой хозяин. К их немалому удивлению, мистер Джордж появился с кипой бумаг в руках, и эти бумаги оказались ничем иным, как вольными. Он прочитал их вслух под радостные возгласы и рыдания и вручил вольную каждому негру в отдельности. Однако многие молили его никуда не отсылать их, и взволнованные протягивали ему свои бумаги, говоря при этом: «Мы и так свободны, больше свободы нам не нужно, у нас есть все, что требуется человеку. Мы не хотим уезжать с плантации и расставаться с хозяином, хозяйкой и с товарищами». «Друзья мои», — начал Джордж, когда ему, наконец, удалось восстановить тишину в зале, «я не гоню вас отсюда. Нам по-прежнему нужны работники и в доме, и на полях. Но вы теперь свободные люди. За свой труд вы будете получать жалование, о размерах его мы еще договоримся. Если же я запутаюсь в долгах или умру, все может случиться. Вас никто не обидит, никто не продаст. Я буду управлять поместьем и научу вас пользоваться своими новыми правами, ибо это дается человеку не сразу. Позвольте же мне надеяться, что мои старания не пропадут даром. А теперь, друзья мои, давайте вознесем молитву Господу, даровавшему нам благословенную свободу». Слепой, убеленный сединами старик, патриарх здешних мест, встал, поднял дрожащую руку и сказал: «Помолимся, братья». Все опустились на колени, и вряд ли небеса слышали когда-нибудь более горячую, проникновенную молитву, чем та, что лилась с уст этого простого дряхлого негра. Потом другой старик запел методистский гимн, и остальные подхватили припев: «Час ликования в час святой, гряди во славе в дом родной». «Напоследок я хочу вам еще сказать несколько слов», — снова заговорил Джордж, прерывая поздравления, которыми обменивались негры. «Помните ли вы нашего доброго дядю Тома?» Он рассказал о последних минутах своего старого друга и передал всем его полный любви прощальный привет. «Так вот, знайте, друзья мои, на его могиле я поклялся Господу, что у меня не будет больше ни одного раба. Я поклялся, что никто из вас не разлучится по моей вине со своим родным домом, со своими близкими, никто не умрет на чужой стороне, как умер дядя Том. Радуясь свободой, не забывайте, какому прекрасному человеку вы обязаны ею, и оплатите за это добром его жене и детям. И пусть хижина дяди Тома всякий раз напоминает вам, что среди вас нет рабов. Цените же свою свободу и постарайтесь быть такими же честными и верными, такими же истинными христианами, каким был наш дядя Том». Миссис Шельби вздохнула, почувствовав тяжесть на душе при этом воспоминании. Беспокойство не оставляло ее с тех самых пор, как от Джорджа было получено письмо. Она подозревала, что сын неспроста пишет так коротко, видимо, умалчивая о чем-то. «Миссис Шельби, а деньги вы мои приготовили?» — спохватилась вдруг Хлоя. «Приготовила, приготовила. Пусть мой старик посмотрит, сколько я заработала. А знаете, что мне сказал этот бандитер? Хлоя говорит: оставайся, не уходи. А я ему отвечаю: спасибо, говорю, я бы с удовольствием осталась, Только мой старик скоро вернется, да и хозяйке без меня трудно. Так и сказала, честное слово. А он хороший человек, этот мистер Джонс.
Хлоя с первого дня службы у кондитера мечтала, что когда-нибудь Том убедится собственными глазами в заслугах своей жены, увидев те самые деньги, которыми ей выплачивали жалование. Миссис Шельби охотно согласилась выполнять ее желание и сохраняла их до последнего цента.
Не узнает он Поли, ни за что не узнает. Ведь ни много ни мало 5 лет прошло с тех пор, как его везли. Она тогда совсем крошка была, едва на ногах стояла. А помните, как Том радовался, когда дочка начала ходить?
Послышался стук колес.
«Мистер Джордж!» — крикнула тетушка Хлоя, кидаясь к окну. Миссис Шельби выбежала на веранду и попала прямо в объятия сына.
Тетушка Хлоя стояла рядом с ними, напряженно вглядываясь в их лица.
«Бедная моя!» — проникновенным голосом сказал Джордж и сжал ее мозолистую черную руку в своих. «Я все бы отдал, чтобы привести его домой, но он ушел от нас».
Миссис Шельби горестно вскрикнула. Хлоя же не проронила ни слова. Втроем они вошли в гостиную. Деньги, которыми так гордилась тетушка Хлоя, по-прежнему лежали на столе.
«Возьмите, миссис», — сказала она, собирая их со стола и дрожащей рукой протягивая хозяйке. «Глаза бы мои не глядели на эти деньги. Чуяло мое сердце, что так и будет. Продали его, а там ему и смерть пришла. Уморили».
Хлоя повернулась и, гордо вскинув голову, зашагала к двери. Миссис Шельби догнала ее, взяла за руку, усадила в кресло и сама села рядом.
«Бедная ты моя, хорошая!» — сказала она.
Хлоя уронила голову ей на плечо и проговорила сквозь горькие рыдания.
«Простите меня, миссис. Я сама не своя, сердце разрывается на части. Знаю, все знаю», — заливаясь слезами, сказала миссис Шельби. «Но не мне исцелять твои раны, врачует их Христос».
Наступило долгое молчание, они плакали все трое. Наконец Джордж сел, взял тетушку Хлою за руку и бесхитростными, трогательными в своей простоте словами рассказал ей о смерти Тома, повторив его полный любви прощальный привет близким. Прошло около месяца, и вот однажды утром всех негров, живших в поместье Шельби, созвали в большой зал господского дома послушать, что им скажет молодой хозяин. К их немалому удивлению, мистер Джордж появился с кипой бумаг в руках, и эти бумаги оказались ничем иным, как вольными. Он прочитал их вслух под радостные возгласы и рыдания и вручил вольную каждому негру в отдельности. Однако многие молили его никуда не отсылать их, и взволнованные протягивали ему свои бумаги, говоря при этом: «Мы и так свободны, больше свободы нам не нужно, у нас есть все, что требуется человеку. Мы не хотим уезжать с плантации и расставаться с хозяином, хозяйкой и с товарищами». «Друзья мои», — начал Джордж, когда ему наконец удалось восстановить тишину в зале, — «я не гоню вас отсюда. Нам по-прежнему нужны работники и в доме, и на полях. Но вы теперь свободные люди. За свой труд вы будете получать жалование, о размерах его мы еще договоримся. Если же я запутаюсь в долгах или умру, все может случиться. Вас никто не обидит, никто не продаст. Я буду управлять поместьем и научу вас пользоваться своими новыми правами, ибо это дается человеку не сразу. Позвольте же мне надеяться, что мои старания не пропадут даром. А теперь, друзья мои, давайте вознесем молитву Господу, даровавшему нам благословенную свободу». Слепой, убеленный сединами старик, патриарх здешних мест, встал, поднял дрожащую руку и сказал: «Помолимся, братья». Все опустились на колени, и вряд ли небеса слышали когда-нибудь более горячую, проникновенную молитву, чем та, что лилась с уст этого простого дряхлого негра. Потом другой старик запел методистский гимн, и остальные
подхватили припев. Час ликования, час святой, гряди во славе в дом родной. Напоследок я хочу вам еще сказать несколько слов. Снова заговорил Джош, прерывая поздравления, которыми обменивались негры. Помните ли вы нашего доброго дядю Тома? Он рассказал о последних минутах своего старого друга и передал всем его полный любви прощальный привет. Так вот, знайте, друзья мои, на его могиле я поклялся Господу, что у меня не будет больше ни одного раба. Я поклялся, что никто из вас не разлучится по моей вине со своим родным домом, со своими близкими, никто не умрет на чужой стороне, как умер дядя Том. Радуясь свободой, не забывайте, какому прекрасному человеку вы обязаны ею, и оплатите за это добром его жене и детям. И пусть хижина дяди Тома всякий раз напоминает вам, что среди вас нет рабов. Цените же свою свободу и постарайтесь быть такими же честными и верными, такими же истинными христианами, каким был наш дядя Тома.